15:09, понедельник, апрель, день 6. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Два балла пробки в Москве, говорить в принципе не о чем, но есть затруднения, наверное, на внутренней стороне МКАД. Ранее, чем Каширское шоссе, начинается пробка, точнее внешняя сторона МКАД, значит наоборот, с другой стороны. От Липецкульца до Каширки и даже более чем. И на трешке по внешней стороне есть от проспекта Мира и до Новослободской, то есть до Дмитровского шоссе есть затруднения. Также внутренняя сторона МКАД от Новорижского шоссе и до, соответственно, Ленинградки. Есть затруднения. Это внутренняя сторона МКАД. Пишите на +7 925 48 94 8. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Очень скучно было жить в выходные. Слава богу, наконец-то понедельник. Но, наверное, не у всех у вас такое ощущение, потому что в понедельник приходится же работать, правильно? А не у всех такая замечательная работа, как у меня. Это я просто хвалюсь, чтобы вы были позлее. Значит, как качаю ваше новое приложение, посмотрим, говорит Учука. Да, у нас появилось новое предложение для Apple. iOS, Apple. Ну, я не совсем разбираюсь в этих словах. Короче говоря, раньше можно было качать на всякие китайские, корейские телефоны, теперь на американские можно качать наше приложение, оттуда голосовать, отправлять сообщения, писать в Twitter, скачивать ваши любимые программы потрясающие. Это я не о себе сейчас, но не суть, да? То есть те полюбившиеся вам программы на чемоданах, больше никогда и ни за что. Вот, аплодисменты маэстро. Вот все ваши самые любимые программы топовые вы будете скачивать там, потому что вы их любите. Порошенко, ты сначала наведи порядок в Донбассе, пишет 98-й, как бы цитируя Путина, а я как бы и не знаю. Давай про солдатиков, говорит Гарик. Давайте, я с этого и хотел начать. Давайте про солдатиков. Сейчас я быстренько себе найду эту информацию. Говорят, что в центральном детском магазине, а он никакой не детский мир, а он центральный детский магазин называется, нашли солдатиков. А солдатики якобы, изображающие всяких там немецких воинов, ну, в смысле времен Второй мировой войны. И у них, у этих солдатиков, естественно, как и у всех воинов времен Второй мировой войны немецких, есть, естественно, на форме свастика. Ну, как-то так получилось, потому что тогда, в общем-то, кто воевал на стороне вермахта, у них значок был вот этот свастик. У нас была что? Звездочка, а у них была что? Свастика, правильно. Вот. И как так получилось, что теперь, в общем-то, решили с этим разбираться и решили даже, вот, знаете, поиском таких игрушек заняться в детских магазинах. Во всяком случае, Росмолодежь будет этим заниматься. Чуть ли там не уголовные дела возбуждаются против людей. Вот я давайте прочитаю. Федеральное агентство по делам молодежи собирается проверить детские магазины в регионах на предмет наличия в них игрушек с нацистской символикой, передает РИА Новости. К участию в инспекции агентства собирается привлечь волонтеров, которым давно предлагают фотографировать выявленные нарушения. Цитата. «Мы планируем до четверга собирать информацию, ее систематизировать, и если выявим какие-то нарушения по результатам мониторинга, если там будет фактура, то мы готовы передать ее в соответствующие инстанции, следственные органы для дальнейшего разбирательства». Вот говорят, что действительно в центральном детском, или как он там, магазине нашли бюсты солдат в нацистской форме. Вечером 4 апреля следователи начали изымать запрещенные игрушки из павильона в центральном детском магазине на Лубянке и магазинах в спорткомплексе «Олимпийский». Также 4 апреля по факту продажи в детском магазине на Лубянке бюст фигурок солдат офицеров нацистской Германии следственные органы России завели уголовное дело по статье возбуждения ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. Вы просто должны понять степень всего кретинизма. Генеральному директору УАО «Детский мир» было вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в противодействии экстремизму. Компания, управляющая центральным детским магазином Лубянки, сообщила, что не несет правовой ответственности. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возбуждение уголовного дела в связи с обнаружением в детском магазине Лубянка салат в кинетической форме. Важный вопрос. Однако это не относится к повестке Кремля, слава богу. Он добавил, что не может комментировать дело, поскольку не знает деталей. Ля-ля-ля-ля-ля, центральный детский магазин открылся 31 марта. Ну, то есть совсем недавно. И тут тебе на такой скандал. Потому что есть солдатики, на форме которых есть значок, ну, в общем, свастики. Ну что, друзья, я лично немножечко потерян в связи с этой новостью. По какому принципу я потерян, да? Если мы находим игрушки, если мы находим солдатиков, на которых есть свастика, вот. И это не то, чтобы солдатики современные какие-то, да, но изображающие современных персонажей, а конкретно исторических персонажей, изображающие солдатики, на них есть свастика. То есть, например, это будет солдатик в виде того же самого, пускай даже Гитлера, да, и на нем будет свастика. Все, в общем-то, логично. Вот. Если мы находим их, то, наверное, нам нужно заняться поиском и в других местах свастик, я так думаю, и за это тоже наказывать. Начать я предлагаю с советского фильма, сериала, в принципе, да, многосерийного фильма «17 мгновений весны». Начать я предлагаю со Штирлица, да, который ходил в эсэсовской форме, всем это известно. И начать я, наверное, предлагаю с того, чтобы как-то замазать все вот эти значки СС, эти все молнии, эти все свастики и прочее на нем. Да и вообще нужно подумать о нравственной чистоте этого фильма, поскольку все-таки человек одет в нацистскую форму, понимаете? Я не буду говорить о фильме «Индиана Джонс», мне на него плевать, его сразу можно отправить в топку и сжечь, потому что там много раз главный персонаж одевается в... Ну, вы понимаете, немецкую одежду. Я, наверное, не буду вспоминать про такой фильм, как «В бой идут одни старики», когда, в общем-то, главный герой возвращается к своим на трофейном самолете, на котором тоже, если я не ошибаюсь, есть свастика. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я даже не буду напоминать вам про музей Великой Отечественной войны, вот, который все прекрасно знаете, он есть в Москве, где стоят самолеты, в том числе мессершмитты 109-е, на которых тоже есть свастика, да? Я не буду напоминать вам о танках, которые вы рисовали в детстве со свастикой, и танках, которые их неизменно побеждали с звездочкой. Звездочкой, пятиконечной звездой. То есть мы всегда рисовали, и мы побеждали. Мы побеждали всегда в детстве фашистов, потому что мы хотели в какой-то мере, может быть, походить на своих героев. А наши герои — это наши деды и прадеды. Ну, то есть вот так вот я предлагаю тогда уже объемно начинать работать, потому что маловато будет просто солдатиками расправиться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, давайте, ваши идеи. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне напомнило мое детство, когда я был в детском садике, у нас была нянечка, как раз из того поколения, которое вот прошло войну. И, значит, когда мы рисовали самолетик и на нем свастику, она нас прям лупила, чтобы вот, не дай бог, мы ее не закрасили. Так. Я все время, будучи ребенком тогда, ну, там, 3-4 года, сколько там ни было, я ей говорил там: «Марья Ивановна, но ведь я сейчас закрашу, сейчас у меня вот русский самолет, и, конечно, звезда победит, самолет со свастикой». И она смотрела, значит, над плечом, что я действительно закрашиваю вот эту свастику, что она ее сбивает. Это то же самое сейчас. Это как бы, если вы покупаете... Ну, сегодня я уже папа двух детей, у меня два сына.
Да.
И, естественно, если покупаем солдатиков, солдатики должны выстраиваться в армии. С одной стороны и с другой стороны. Они должны с кем-то воевать.
Безусловно. Но с добро и зло всегда должно быть. И добро должно победить зло.
Естественно. То есть выстроить две армии с пятиконечными звездочками, чтобы они друг против друга бились. Но это идиотизм.
Идиотизм абсолютный.
А вот если поставить солдатиков со свастикой, тогда все понятно. Они
все
должны
понятно.
Проиграть. И такие солдатики в магазине нужны. А что касается вот этой всей истории по поводу детского мира, что там этих солдатиков убрали, ну, по-моему, такой типа, пиар, там, вот эта вот борьба детского мира с Хемлисом, ну, что-то вот.
То есть это бред абсолютный. Да, я, знаете, пока вы говорили про солдатиков, про танки какие-то, я вспомнил еще одну вещь. Игры. «Возвращение в замок Вольфенштейн». Игра в нескольких переизданиях, в которые играли многие из нас, кто любит играть в игры на компьютере, да? Постоянно. Call of Duty есть такой, да? Зов долга, там, как угодно. Медаль за отвагу. Medal of Honor. Вот. Везде есть фашисты. Везде этих фашистов надо убивать. Везде фашисты со свастикой и с эсэсовскими значками. Везде. И везде их надо уничтожать. Ну, наверное, надо эти игры тоже, я так понимаю, стереть с лица земли. Есть такое сообщество мощнейшее. По сути, это даже не игра, это более чем игра. Это вторая какая-то жизнь, это социальная сеть «Мир танков», World of Tanks, да, это белорусская разработка, если я не ошибаюсь. Очень много людей играет. Вы, наверное, видели наклейки на автомобилях у некоторых людей там «Мир танков», да, World of Tanks. Там тоже есть немецкие танки, они тоже со свастикой. Вот. И многие даже за них играют, просто потому что они там неплохие и, в принципе, ничего. Но в основном играют за, естественно, за наши какие-то танки, вот там, Т-34 и так далее, их много было, да. Или, например, есть такая игра War Thunder. Оно, конечно, название-то ну, вы понимаете, такое не русское, то есть по-английски. Но вообще это наши разработчики тоже, ребята, насколько я знаю. Вот. И «Тундра» ее называют обычно. Там тоже есть самолеты фашистской Германии. Там есть и «Мессеры», и «Юнкерсы», и «Фокке-Вульфы», и так далее, и так далее, и так далее. Все это там есть. Так же, как есть самолеты Великобритании линейка, так же, как американские самолеты есть, так же, как советские самолеты, слава богу, есть. Что с этой игрой будем делать? Людей надо закрывать, игру надо закрывать, закрывать. 7373-948, телефон прямого эфира. Поймите меня правильно, я так не думаю, но если мы будем исходить из логики этих солдатиков, мы так должны сделать. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, пожалуйста.
Я считаю, согласен с предыдущим звонившим. Конечно, нельзя брать из концепции общей какой-то отдельный элемент и рассматривать всю концепцию в плоскости видения этого элемента. Да? Mm-hmm. То есть мы взяли свастику и на самом деле и, значит, взяли ее за основу для того, чтобы там кого-то третировать, там, кого-то там критиковать, судить и так далее. Но это неотъемлемый элемент вражеской армии, как сказал предыдущий, в общем-то, звонивший. Я с ним полностью согласен, это бредятина полная. Нужно в целом разбираться с ситуацией, что из себя представляет, где эта свастика нанесена, и что, как бы, она символизирует врага нашего, и не перестает символизировать.
Я понимаю, да. А с кем боролись тогда, если его не было, этого человека, да? Свастики на танках нет, там просто кресты. Да, понятно, на танках кресты. Вопрос не в этом, хорошо. Давайте так. Когда вы открываете линейку этих танков, она обозначена флагом. Флагом, если это немецкие танки времен Второй мировой войны, каким? Нацистская Германия. Нацистская Германия, какой флаг? Красный фон, белый круг, в белом круге что? Свастика черная. Правильно? Правильно. То есть в любом случае в этой игре присутствует символика нацистская. Что делать будем с этой игрой? Давайте сжечь ее. Вот. Я не понимаю одного, серьезно, я не могу понять. Если мы уничтожим абсолютно врага, я имею в виду даже исторически его сотрем, ответьте на вопрос, с кем мы боролись тогда? С кем, ну не мы конкретно, я не буду представлять себе эту победу, да, с кем боролись наши деды, прадеды, с кем боролись наши победители, кого они уничтожали, если никого не было. Если честно, вы вот мне задаете вопрос, нужно ли создавать этот образ, я считаю, что образ создавать нужно, и более того, образ немецких солдат времен Второй мировой войны, Великой Отечественной в частности, да, он должен быть очень мощный. Он должен быть, они должны быть умными, они должны быть хитрыми, они должны быть великолепными в своих познаниях и военной мощи, но при этом проиграть нашим, потому что наши умнее, хитрее, лучше, добрее и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Враг должен быть сильным, чтобы показать, насколько сильны были мы. Если мы сотрем своего врага, с кем мы вообще боролись и чем мы занимались? И куда вдруг пропали эти 20 миллионов человек в Советском Союзе? Куда? Я не понимаю, куда пропали эти люди, если не было врага? Что случилось? И никто не поймет. Не, я понимаю, понимаете? А кто-то уже не поймет. Скажет, ну не было же ничего, не было. Но начнет ходить со свастикой. Почему он начнет ходить со свастикой? Потому что он не будет даже знать, что эта свастика, она к чему-то должна, вот вроде бы, что-то должна напоминать. Будет ходить и говорит, что классный рисунок, это просто индийская свастика, он мне скажет, или что-нибудь подобное. Ты не знаешь, это просто руна. Какие руны? Вот, посмотри. Он скажет, что? Какая война? Я ничего не слышал. 7373-948, телефон прямого эфира. Как? Это же попытка стереть память. Потом, насчет этих солдатиков, это даже не детские солдатики, насколько я понимаю, это коллекционные солдатики. То есть людям, которые занимаются этим вплотную, коллекционируют, какие-то делают специальные там постановки из этих солдатиков, вы понимаете. То есть это не для детей даже игрушка. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Ольга, Москва.
Да.
Алексей, я с вами полностью согласна. И по поводу «17 мгновений весны» и всех остальных фильмов. И мой сын уже взрослый. И если когда он был ребенком, он тоже играл солдатиков. Если бы в его детстве появились такие солдатики, я бы обязательно купила, и он бы сражался и убивал бы этих фашистов. И я считаю, что... Ну, это полный бред, то, что сейчас устроили детским миром.
Думаете, так, да?
Я думаю, что солдатики и фашисты должны быть, чтобы наши дети их убивали.
Чтобы, ну, как, побеждали. Надеюсь, нашим детям никого не придется убивать, да? Я надеюсь, ну, как бы их герои другие, да, которыми они играют, они должны побеждать. Да, наверное. Вот некоторые говорят, что это был бюст, поэтому это проблема. Может быть, да. Потому что бюстом, наверное, играть никто не будет. Может быть, в этом проблема. Тогда надо думать. А, говорят, здесь речь идет о бюстах, говорит Михаил 777-й. В этом вся проблема. А, у меня ребенок 3,5 года играет за немецких солдатиков, русские проигрывают, говорит Сергей. Ну, значит, он ничего не понимает. Ну, такое бывает, что... В 5 лет он уже будет понимать, и советские солдатики не будут проигрывать немецким. Сейчас для него вообще никакой разницы нет, для него все солдатики — это солдатики. Он может играть солдатиком, в то же время каким-нибудь там космическим рейнджером в этих солдатиках, я правильно понимаю? Черепашка-ниндзя там может появиться в его истории. А, что еще? А, звучит прекрасно у девушки, чтобы наших, наши дети их убивали, говорит Сашка. Кстати, жил в Индии, там все грузовики разрисованы свастикой, коробки для печенья жестяные со свастикой. Поначалу было дико, но это знак солнца, просто спер Гитлер. Да, я понимаю, паштет, просто для нас теперь это уже не знак солнца, это же понятно, да? А, в танках нет свастики, там стилизованный флаг с крестом, ветки, только что проверил, во многих игрушках так, говорит Алексей. А, то есть они не рисуют саму свастику, но флаг-то они рисуют. Вот даже War Thunder, я знаю эту просто игру, я видел, там есть специально вот этот флажочек, он стоит, то есть ты играешь, выбираешь там Советский Союз, там серп и молот на красном фоне, американский там, как это говорят, матрас? Или как его называют? Ну ладно, звездополосатый флаг. Вот. Там какой-нибудь Великобритании там флаг. И, соответственно, нацистской Германии флаг. Тоже он там есть. Вы обратите внимание. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Некоторые говорят, проблема в том, что это бюсты. Хорошо, продолжаем мысль. Проблема в том, что это бюсты, соответственно, ими играть не будут, соответственно, они быть не должны. Тогда... Думаем над тем, что нам делать, скажем, с самолетами, которые нам остались от Второй мировой войны, от Великой Отечественной, и они стоят в музеях. И я прихожу, я серьезно приходил, мне очень нравится самолет Як-3, я восхищаюсь просто тем, как он выглядит. Я пришел, я посмотрел, и тут же мессер стоит 109-й. На нем есть свастика, точно вам говорю, на хвосте. Обратите внимание, если до этого не обращали, там есть прям свастика. Музей, вот, Великой Отечественной войны у нас есть. Зайдите туда. Вот, есть свастика на хвосте. Вот что мы с этим будем делать? Давайте закрасим ее хотя бы тогда. Правильно? Или что мы должны сделать? Или это музей и, в общем-то... А если кто-то вот из коллекционеров думает, что он создает личный какой-то свой музей, у него там какие-то бюсты, не бюсты, тогда что? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей, вы в Москве.
Да.
Алексей, знаете, я считаю так, что попыткой, ну, скажем так, убрать образ врага, у нас, ну, происходит очередная подмена понятия. То есть, раз вы убрали образ врага, значит, не было врага, значит, вы не побеждали. То есть, очередная попытка украсть победу. То есть, он на психологическом уровне даже уже начинает с детей, что самое главное.
Вы думаете так? Ну, может быть, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, да.
Ну, я с вами полностью согласен, что как бы идиотизм запрещать такие вещи, но есть одно но. Угу. Когда ветеран приходит в детский мир купить своему правнучку подарок, он видит этих солдатиков. Да, может быть, просто немножко, ну, профильтровать места продаж, скажем так. Нельзя, конечно, забывать все это, нельзя запрещать.
Почему? Мы спокойно придем, например, да, я внук, вот, там, или там правнук, и мой прайд приходит, он, например, ветеран. Мы покупаем с ним, у нас есть 17 тысяч. Мы покупаем с ним этот бюст и сжигаем его в костре. И говорим, вот так вот вам. Ну, понимаете?
Но есть только для этого. Есть, конечно, ветераны. Вот не зря же товарищ один звонил, говорил, что у него воспитательница была, которая, ну, просто не выносила эту свастику. Но есть такие люди, поэтому как-то просто немножко надо покладить с этим, и все.
Наверное. Ну, или вот мы приходим, например, там, с дедом, с прадедом, и он такой, ох ты, ё-моё, там какие-то бюсты стоят. Он говорит, смотри, говорит, внук, смотри, говорит, или там, смотри, правнучек. Это твари фашистские, твари были, скоты, говорит, они убивали наших, понимаешь? Вот эти вот люди, это твари, это гады, запомни их. Вот так выглядели сволочи настоящие, вот так выглядели гады, вот так выглядели наши враги, и мы их победили. Они были страшные, а мы были круче их, потому что мы были сильнее, потому что мы были вместе. И пошло-поехало, ну понимаете? Ну, то есть, есть же взрослые люди, которые объяснят, это был плохой, это был хороший. Я, конечно, не исключаю, что в итоге может появиться какой-нибудь там 16-летний дебил, зигующий, ходящий по Москве, но они как-то и без солдатиков этих появляются, согласитесь? Обратите на это внимание. Но он появится, все равно этот придурок, который будет зиговать. и кричать что-нибудь там про какое-нибудь белое братство. Вот. Вы думаете, он из-за солдатика в детском мире появился? У меня есть ощущение другое. Он появился, потому что у него не было родителей нормальных, которые ему объясняли четко: это плохие, это хорошие. И когда-нибудь где-нибудь на улице к нему подошел какой-нибудь такой же налс побритый придурок, сказал: да ты что, не понимаешь, мы белое братство, надо зиговать. И они пошли вместе зиговать. Логично? Ну, логично. Ну, почему-то никто из вас не пошел же зиговать. Почему? Потому что у вас были родители, которые вам объяснили, где добро, где зло, что такое хорошо и что такое плохо. Которые спокойно вам бы показали солдатика и сказали: это плохой солдатик, а этот солдатик хороший. Этот хороший солдатик должен победить этого плохого, потому что этот плохой солдатик убивает людей, а этот людей спасает. Все. Все элементарно, на пальцах за 3 секунды ребенок понимает, и побеждают советские войны из раза в раз. Понимаете? И не только тогда, а сегодня, и каждый день советские войны в игрушках маленьких побеждают фашистскую Германию. Здорово же, правда? Или нет? Ладно, сейчас новости, после этого продолжим. Мечта традиционно написал мою фамилию через «Ж». Может быть, это не единственное, что делает через «Ж» мечта. Я не знаю. И спрашивает, кто-нибудь в моей семье погиб в Великой Отечественной войну? Да, один прадед погиб, а один прошел всю войну. Остался живым, и награды имел, и все такое. Вот, был санитарным врачом. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Все мы говорим в последнее время вот про эти все, я не знаю, это может быть к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, очень много появляется всяких тем, касающихся Сталина, войны, всякие недостраны с недоминистрами заявляют какие-то недозаявления, делают. Знаете, сейчас министр Латвии заявил, что Россия похожа на Третий Рейх. Я даже не знаю, как это комментировать, просто потому что такое чувство, что министр иностранных дел, по-моему, он Латвии, если я не ошибаюсь, он как будто вообще историю не читал и не понимает, чем занималась Латвия, и, в общем, чьим она союзником была, и как и действовала Латвия, в общем-то, по отношению к Советскому Союзу и к России, кстати, тоже. Министр иностранных дел Латвии Эдер Ренкевич публично заявил, в общем-то, что Россия очень напоминает Германию во времена Второй мировой. Ну, что я могу сказать, еще один деградант министра иностранных дел появился на горизонте. Я считаю, что они как два любителя мужичков, потому что об этом признавался сам глава МИД Латвии, должны вместе отправиться в какие-нибудь, я не знаю, специальные заведения для них, и там бы обсуждали свою историю, которую они придумали. Ну, в общем-то... А в общем-то, кстати, солдатам Третьего Рейха свойственно было всякие вот такие, знаете, мужеложские утехи, и есть тому фактические подтверждения, и фотографии, и прочее, прочее, прочее. В общем-то, мне кажется, все-таки Эдгар Ренкевич немножечко ошибается, когда он сравнивает Россию с фашистской Германией, но в последнее время это, в общем, стало модно, я так понял, бросаться во всех такими словами, как фашист, нацист, Гитлер, сравнивать с этим... Странно. Странно, потому что создается такое впечатление, что нацисты, фашисты и Гитлер становятся для нас неким мерилом, понимаете, всех вещей. То есть вот есть такое ощущение. И мне кажется, это больная тенденция, которую нужно перебороть в себе и перестать вот этот ярлык клеить, даже пускай своим, ну, даже врагам каким-то идеологическим. Надо перестать этим заниматься, потому что это очень опасно. Но, с другой стороны, я не могу еще одну вещь понять. Вот вы, наверное, слышали по поводу Моторолы. Ну, знаете, такой есть ополченец Моторола. И знаете, наверное, что у него, в общем-то, есть батальон. У этого батальона появилась, или когда она там, я не знаю, символика. Символика, в общем, как она выглядит. Это имперский флаг, и на фоне имперского флага буква «М». Буква «М». И у буквы «М» с одной и с другой стороны, вот эти вот самые палочки, понимаете, да, из которых состоит буква «М», они выполнены в стилистике, не металлики, нет, но в стилистике эсэсовских молний, в разные стороны только. Не в одну сторону, вы знаете, как эсэсовские молнии, СС, да, видели, наверное, хотя вроде запрещенная символика, но, наверное, видели там, в энциклопедии читали. А у Моторола как бы в разные стороны тоже такие молнии, и все это как-то в букву «М» вместе все это соединяется. И что-то все люди спорят, там говорят, у Глуховского он это позаимствовал, еще где-то он там позаимствовал, не позаимствовал. Я вообще понять не могу, где он позаимствовал, мне, честно говоря, плевать. Меня одно волнует, почему, когда я вижу эмблему батальона Моторолы, а это наш вроде как человек, вроде как ополченец, да, вроде как мы должны думать, что он вроде как такой молодец большой, борется с кем? Со всякими нацками и фашиками с запада Украины. Почему у него на эмблеме что-то не, вообще напоминающее эсэсовские молнии? Почему это там есть? То есть мне это непонятно, и меня это возмущает. Есть два варианта, почему это все похоже. Потому что у кого-то больная фантазия, например, у меня, и я тут что-то усмотрел, а на самом деле подумаешь, молнии и молнии. Это первый вариант, да? И второй вариант, почему это там может быть. Ну, а мы не знали, что похоже, мы ни разу эсэсовских никаких значков не видели. И просто сделали молнии, нам просто... Ну, ты видишь, да? Вот они, эти молнии. Если вы смотрите... дай, пожалуйста. Если вы смотрите интернет-трансляцию, ну вот они, эти молнии, Спарта. Вот, вы можете их посмотреть. Если недостаточно интернет-трансляции, зайдите на наш сайт, говорит Москва. Там есть новость этому посвященная. Я вам даже скажу, в какое время это произошло. Сейчас, секундочку. Это 14.29. Вот. Посмотрите на этот значок Спарты. Ну, первое, что приходит в голову, это эсэсовские молнии. Вот хоть убейся. Просто они развернуты друг от друга. И потом они соединены в букву М. Почему? Что это? Зачем обыгрывать это? Почему это используют наши ребята, да, если мы подразумеваем, что Моторол это наш человек, да, духовно как-то. Что это такое вообще? Как это могло появиться? Кто это рисовал? Что с ним? Что это за больная фантазия? То есть вот эти вопросы возникают в голове. 7373-948, телефон прямого эфира, и, может быть, вы мне дадите ответ на них. И я не говорю про каких-то зачуханных солдатиков. Я вам говорю о людях, у которых есть оружие в руках. Я вам говорю о людях, которых мы идеологически поддерживаем. Мы же поддерживаем ополченцев Донбасса. Вроде бы что-то поддерживали. Я слышал, такое было. Вот. Я говорю о них, и у них вот вроде какая-то странная символика. Есть такое ощущение. Помогите мне разобраться в этом вопросе. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Я думаю, действительно, у вас немножко фантазия воспаленная, вы уж не обижаетесь.
А вы видели это?
Видел я эту эмблему.
Да, да, пожалуйста.
Вот, и смахивает она на всевозможные связевые, электрические и так далее.
Ну да, потому
я
что
молния... Я думаю, просто у Моторолы, угу, Донецкие, не было хорошего дизайнера.
Может
взяли
быть
что-то там, какого-то энергетического, и срисовали. И СС там даже не пахло.
Не знаю.
А так, мол, не СС можно найти в советских эмблемах связи в таком случае.
Угу. Наверное.
И так далее. Везде, где есть что-то изогнутое таким узким крючком.
Угу. Понял. То есть это лишь моя фантазия. Может быть. Я не исключаю, что это моя фантазия. Безусловно. То есть я не исключаю. Но если вдруг ваша фантазия вас завела туда же, тогда давайте разбираться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста,
я
Игорь.
Тоже вот хочу сказать, что это фантазия, почему? Потому что и в стройбате там с российским, советским есть молнии. И вообще на электроприборах посмотрим. Там молнии, ничего.
Ой,
никакой.
Слушайте,
там
на электроприборах... Ну, подождите, на электроприборах я видел молнию. Она конусом вот так вот сужается. Давайте-ка мы сейчас посмотрим, и она вообще другая. Там у нее на электроприборах, я насколько знаю, не один вот такой перепад, ну, не одна вот эта ступень, а две, ага, если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим стройбат. Да, есть здесь молнии. И они могут быть похожи. Да, в принципе, можно было в какой-то мере говорить о неком сходстве. Да, наверное, я соглашусь с вами в этом отношении.
Ну, еще вообще, да, он на электрощитах, там черепки нарисованы. Угу. Так что не надо фантазировать.
Фантазия, опять же, говорите, 7373948. И, знаете, я успокаиваться начинаю, вы меня успокаиваете. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, спасибо вам большое за эфир.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Но если податься вашей аналогии, то тогда стоит и запретить большинство табличек, которые символизируют какие-либо опасные вещества, в том числе и яды на производстве.
Так, а там что ли тоже есть молния?
Там череп.
Череп, так, потому что...
Тоже частично символики СС.
Там у них был, да, черепочек такой был, я знаю, но он немножечко смотрел в бок черепок их.
Ну,
смешной, кстати.
Это трактование художника советского уже, скажем так.
Ну, понятно. То есть, нет, тот черепок, он немножечко смотрел в бок эсэсовский, если я не ошибаюсь. Он такой, как будто одним глазом на тебя смотрит. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Да.
Я на это обратил внимание давно, когда появились YouTube-ролики с этим флагом в начале.
Ну, Роман, нам говорят, что мы с вами фантазеры просто. Может быть, оно так?
Просто люди, скорее всего, не видели этот флаг. У меня такое подозрение, что им просто сказали слово «молния». Я видел, и у меня было такое впечатление, как и у вас. Я так еще посмотрел, я думаю, может, какая-то национальная гвардия Киева. А потом, когда ролик пошел дальше, как раз это была, оказывается, там... было знамя как раз Донбасса.
Там еще, знаете, впечатление усиливает имперский флаг.
Да,
используемый...
очень сильно усиливает.
Да, он прям усиливает впечатление. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Я вот тоже не согласен, как бы, да.
Ну, господи, что? Но я понял, только единственное, мне придется вас исключить не потому, что вы не согласны, поймите меня правильно, потому что у вас звук портится, что-то как-то как шуршит. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, здравствуйте, меня Андрей.
Да, пожалуйста.
Ну, мне кажется, это ваша фантазия, на самом деле, потому тоже. Что эмблема Спарта выглядит немного по-другому. Угу. Имеется в виду как? Значок СС, там ровные концы. Угу. А у Спарты один конец у верхней переходит в букву М, а нижний конец загнут, то есть как молния.
Угу.
И я, на самом деле, вот, честно говоря, не, ну, конечно, вот после ваших слов какое-то сходство уже начинает
искать. Вот оно вам и померещилось. А мне оно померещилось на фоне вот этих всех новостей про солдатиков, я вам серьезно говорю. И я подумал, а что если? А что вдруг? А что если все, кто меня сейчас убеждают в том, что я не прав, и это моя фантазия, они сами не правы? А что если я прав? Что если сидел дизайнер Моторолы и рисовал, и именно и сказал, смотри, как похоже. И протянул руку Мотороле, он говорит, да, здорово. И понимаете, что тогда вы будете говорить? Что, если я окажусь прав? Хотя я надеюсь, что я не прав, и я надеюсь, что это фантазия, и я надеюсь, что я очень сильно ошибаюсь. Но что если? Или если быть не может здесь? Если быть не может, тогда хорошо. Пускай ребята сражаются за правое дело, что у них нарисовано на флаге, все равно, многоточие. В общем, ставят 56-й. Не совсем так. Очень важно, под какими знаменами и за какие идеи идут люди в бой. Ну, я думаю, так. Да вы на герб России посмотрите. Ну, а что? Ну, видел я двуглавый орел у нас, да. Что с гербом России вам не так? А связь на петличках тоже привет из Воронежа. А, тоже? Видимо, тоже точка. Привет из Воронежа. Рэй 1958 написал. А может, противники Путина, поднимая и подводя до абсурда такие вопросы, как солдатики намеренно ослаблять и ведут через СМИ подрыв авторитета власти? Прикиньте, говорит Швейк. Нет, Швейк, я могу предположить, что вопрос с солдатиками – это попытка омрачить открытие центрального детского магазина, который уже давно ждали. Понимаете, у нас Олимпиаду не удалось попраздновать, потому что Украина нам, да, подарок сделала большой. Открытие центрального детского магазина, которого ждали 7 лет, тоже попраздновать не удалось, потому что сразу же какое-то паскудство нашлось. Кстати, войска связи России очень похожи на эмблему Моторолы, если откинуть все лишнее. Да, наверное, это моя больная фантазия. Слушайте, я должен признать, что вы меня убедили. Скорее всего, это я просто подзаболел, может быть, температура. Знаете, это как платье золотое становится синим. Да, да, ты прав. Это как платье, вот золотое с белым или синее с черным. Понимаете еще? Ладно, ребят, я надеюсь, что это лишь моя фантазия. Я надеюсь, что вы правы. Дай бог так и будет. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Ох-ох-ох-ох-ох, это важная новость на сегодня, которая, честно говоря, мне сначала показалась фальшивкой, а потом я зашел, посмотрел, и да, действительно так. Bloomberg назвал рубль лучшей валютой. Чего? Вот это первая реакция. Че? Я вот так прям, ну, знаю, как вы все, я проснулся в 11 часов, пошел, лежу в ванной, читаю новости. Значит, и читаю, Bloomberg назвал рубль лучшей валютой. Че? И начинаю. Растущий курс рубля опроверг прогнозы западных аналитиков, пишет Bloomberg. Как отмечают эксперты, на Западе не учли главный фактор усиления российской валюты. Перемирие на Украине. Перемирие. За первое... Периферийное перемирие. Смешное такое сочетание есть. За первые 3 месяца этого года российская валюта по своим показателям перешла из разряда худшей в мире в категорию лучшей. Опровергнув прогнозы даже самых точных в предсказаниях аналитиков, говорится в опубликованной в Bloomberg статье. Была самая худшая, стала самая лучшая. С чем я готов вас поздравить вот прямо сейчас. Только единственное, что я не могу понять, поскольку рубль стал лучшей валютой, что делать? Что, пойти быстрее подкупить лучшие валюты в мире? Или что? Я просто не понимаю. Меня аналитики Bloomberg ввели в тупик. Друзья, у нас самая лучшая валюта в мире. Вы могли об этом хотя бы даже мечтать, пускай неделю назад. А вот, оказывается, так. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Александр меня зовут. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Путин, давайте вместе.
Давайте вместе, да. Путин, действительно, славим президента. Но мы должны все-таки, давайте, у нас будет сложнее задача, нам не президента надо славить, а там Набиулина, Набиулина, да, так? Эльвира. Ну, как-то так должно быть. ЦБ можно еще качать. 7373948. Ну и где все эти прославные наши аналитики? Рубль — самая лучшая валюта в мире. Только единственное, как это отразится на моем благосостоянии? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вот слушаю постоянно вашу передачу. И недавно был конкурс там по поводу открытия детского мира. Там задавали вопрос, через сколько лет прошло с начала ее реконструкции.
Так.
Один товарищ ответил 7 лет, а ведущий сказал: нет, не может быть. И так и не дал.
А вот... 7373948, мы тут празднуем, а вы... Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Обращайте наш праздник опять.
Здравствуйте, Михаил, Москва меня зовут. Вы немножко путаете. Лучшая валюта мира с точки зрения Блумберга — это с точки зрения рейтинговой компании. То есть она лучшая в плане то, что когда... рубль, доллар стоил 80 рублей, вот тогда надо было покупать рубли, а сейчас их надо продавать, вот поэтому она и лучше, больше всего рост.
Но не знаю, может быть, потому что Ксения Галушко это написала. Просто этот аналитик из Bloomberg по имени Ксения Галушко. Может быть, просто Ксения для нас старается вот там в Bloomberg. Хотя, кстати, почему Ксения Галушко старается для нас? Это странно, она должна подрывать всячески веру в рубль, но она там старается для нас. Вот что, как проявляется истинное вот это вот славянское братство, друзья. Когда, казалось бы, все плохо, нет, рубль становится лучшей валютой. Сегодня, кстати, на торгах, насколько я знаю, первый раз доллар ниже 56 рублей падал. А давайте, кстати, у нас есть 3 секунды на то, чтобы... Ну, я имею в виду, у нас больше времени есть. Я просто 3 секунды сам себе выделяю на то, чтобы посмотреть, сколько завтра будет стоить доллар. Официальный курс на завтра доллара 56.51, вот, а евро 62.03. 56.51. Интересно посмотреть в глаза тем людям, которые закупились, когда доллар был 70. Знаете, такие, ну скоро, наверное, он еще бомбанет до 150. Послушали аналитика дождя, который сказал, будет и 200, купили на 70. А сейчас сидят и плачут, да? Неудачники. 7373948. А Ксения Галушко сказала, так оно и есть. Рубль — лучшая валюта в мире. Все. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня зовут тоже Алексей. У меня к вам просто важная информация с опозданием. Вот эта эмблема, она в книге «Метро 2034» использовалась батальона Спарта, который в этом, ну, в этой книге «Метро» присутствует.
Да.
Вот этот знак. Только там череп был еще внутри, между этой буквой «М» нарисован.
Глуховскому не понравилось. Все, говорит, зря взяли.
Не, вот, ну, не, ну просто там кто-то, видимо, у Моторола, видимо, поклонник Глуховского этой книги, все. И они, видимо, там, ну...
Глуховский недоволен, я вам так скажу, он прям недоволен, он нехороший, говорит, они неправильно сделал. Я купил 1500 по 70, у меня низ спины полыхает до сих пор, пишет Александр, доллары купил. Блумберг купили еще чуть-чуть, и Обама ведет санкции против Америки, говорит товарищ. В метро... что еще? Это не то? Подождите, не обольщайтесь, она двойной агент, в заблуждение вводит, пишет 757-й. Что еще? Лучшее для кого? Для Запада, потому что в стране все стало дешевле не для нас, а для иностранцев. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Елена.
Да.
Вы знаете, Алексей, я хочу просто, чтобы вы расслабились, потому что на самом деле я обнаружила абсолютно гениальную картину в каком-то там галерее, где-то там где-то, частная, где все картины других авторов написаны этими авторами в миниатюре.
Так-то.
То есть я хочу что сказать, что...
Что я должен расслабиться, так.
Я хочу сказать, что Даная там, или там
да.
Какой-то вихрь или что-то такое там на море, это все ерунда, потому что мы стоим как самые главные защитники нашей страны.
Все, я понял, спасибо огромное. И главное, что я всегда уважал, вот эти стройные логические цепочки, вот эти, вот эта глубокая аналитика, абсолютно четкая, Даная, вихрь на море, неважно, главное, мы... Защитники нашей Родины, главные. Ребята, запомните это. Что еще? Лучшая валюта — рубль Сталина, 64 копейки. Опять же, это внутренний курс 7. Это внутренний курс. Так я не люблю, когда говорят про этот курс. Вот. Покупал баксы по 51.90, но уже все потратил, потому мне все равно, пишет 38-й. А что еще? Лучше, да, это я уже читал. Для них лучшая валюта, что раньше можно было покупать в два раза дороже, сейчас можно скупать оптом за настоящие евробаксы, говорит 8-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Виталий.
Да.
Вот я сейчас смотрю курс РУ 55.82.
Это торгуется он сейчас, а я вам говорю по поводу того, сколько завтра будет стоить официальный курс Центробанка.
Да, я знаю, я просто текущий посмотрел.
Да, текущий чуть побольше. А, да, поменьше, он, видите, меньше 56. Кто знает, может быть, курс на послезавтра уже будет меньше 56. Но пока 56-51. Таков курс на завтра, установленный Центробанком. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Роман.
Да, Роман.
Я еще при 80 рублях и доходя до 100 писал на форумах, что курс доллара на лето будет 50-55 рублей. Меня высмеивали, и эти посты есть, я людей убеждал.
Угу.
Еще я говорил, что к концу года, и с учетом инфляции, с учетом всех вот этих политических переворотов, курс так и останется в районе 50 рублей. Выше он уже не поднимется.
Не поднимется. А ниже не пойдет?
Ниже не может идти только из-за того, что экономика немножко все равно будет доллар поднимать. И курс доллара будет к концу года из-за нефти. Нефть будет дорожать.
Дорожать. Может быть, может быть. Я вот, знаете, как Кричевский сказал мне, он говорит, 50-55, по-моему, он такой, такие прогнозы давал, хотя он не любит эти прогнозы. А я говорю, все это чушь, 27 будет. Я дождусь, когда доллар будет 27. Неважно, рублей или чего. Надо, главное, дождаться. 7373948, телефон прямого эфира. Так, что у нас здесь по смс-кам? Что еще? Так, здравствуйте, обсудите подравшихся индийских пилотов-танцоров. Нет, я, знаете, когда смотрю всякие индийские фильмы, их драки, я начинаю их бояться. Курс на завтра не существует, могу объяснить, говорит пятый. Вы говорите глупость. Спасибо, пятый. Значит, официальный курс на завтра, установленный Центробанком, еще раз. Хотя вы можете мне объяснять 10 тысяч раз. Официальный курс на завтра 56-51, Центробанком установленный. А евро 62.03. А там можете мне объяснять сколько угодно, вы же такой умный. 16 часов 6 минут, понедельник, апрель, день 6. Студия Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Вы слышали, да? 16 часов 6 минут, 6 апреля. Вы понимаете, о чем идет речь, друзья? Три шестерки было в названии нашей программы, а это значит, что всем, у кого пост, нужно срочно отключаться от нас. Потому что есть у нас нечто демоническое. Ладно, не будем это. Что вот мы все превращаем в какой-то концерт вечно непонятно, клоунада какой-то. Мы серьезные ребята, мы должны серьезно разговаривать на серьезные темы. В Кузбассе рэпер для съемок своего клипа украл из машины видеорегистратор. В Новокузнецке рэп-исполнитель похитил автомобильный видеорегистратор, чтобы снять музыкальный клип. А что ты сделал для чего-то, для культуры в России, в конце концов, для творчества, для художественного восприятия. А, возможно, и ничего. Задумайся над этим, слушатель. Вот, смотрите, СМИ... нет, это не то. «Битва за Севастополь» возглавила российский прокат. Вот это я вот и хочу с вами обсудить в плане творчества и всякого такого интересного. Фильм «Битва за Севастополь» возглавил отечественный прокат. Действует данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведения о показах фильмов в кинотеатрах. Господи, что за название? Короче, она называется ЕАИС. Военная драма Сергея Макаритского о женщине-снайпере Людмиле Павличенко. И я слышал даже в рекламе, в трейлере там, что ты говоришь, Павличенко не просто солдат, с ее именем, ну, знаете, да, вот это вот, собрала в прокате со 2 по 5 апреля 163 миллиона 300 тысяч рублей. На втором месте по сборам оказалась комедия «Призрак» с Федором Бондарчуком в главной роли. На третьем мультфильм «Дом». В общем, и очень сильное отставание, между прочим, у «Призрака» и у «Дома» в принципе. Я хочу вас спросить, друзья, потому что вот, кстати, не зря здесь Федор Бондарчук объявился в этом списке. Я после того, как посмотрел фильм «Сталинград» Федора Бондарчука, начал бояться современных российских фильмов о войне. Серьезно вам говорю, потому что они даже хуже изображают войну, чем голливудские фильмы, что ужасно, я считаю, потому что это странно, когда наши режиссеры современные не способны снять фильм о нашей же войне. И я боюсь смотреть, я серьезно сейчас говорю, я не посмотрел фильм «Батальон». Не посмотрел, нет. И я боюсь смотреть фильм «Битва за Севастополь», потому что мне страшно. Страшно, что я там увижу то же самое, что я увидел в «Сталинграде» Бондарчука. А именно, я увижу голливудщину, я увижу вымученные, непонятные какие-то космополитические темы, я не увижу врага, я не увижу героизма, я увижу лишь фантик и красивую картинку. Вот это я боюсь. Если вы сходили на этот фильм, ну, есть несложно, расскажите мне, ну, только не сюжет, сюжет-то не надо, а в целом, стоит или не стоит? Вот такой вопрос я вам хочу задать. Стоит или не стоит идти на этот фильм? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Еще фильм обсуждаем?
Но мы только его и начали обсуждать, пожалуйста.
Ага. Ну, я посетил этот фильм, был очень разочарован.
Почему?
Потому что несмотря на то, что игра актеров очень хорошая, в общем, и главной героини, но она совсем не про то. Такое впечатление, что основной крюк, на который вешается сюжет фильма, это... В общем, как мы выпрашивали второй фронт и как бедную женщину сломала война. Ну, то есть не героическая женщина, не героического типа, как вот Родина Мать и прочие, а сломленная, несчастная женщина, которая
это
плачет
о судьбе,
там,
или
у которой истерики там и прочее.
То есть вот. Это фильм скорее о взаимоотношениях на фоне войны, чем о войне?
Конечно, это фильм про любовь, а там Севастополь, ну, видимо, это маркетологи дали такую, там почти ничего нету, а Севастополь, в основном про любовь, конечно.
Ну, понятно, фильм о любви, мелодрама некая, да, драма, может быть, «Куда сходить с девчонкой» это называется. Интересно, посмотрите «Мы из будущего» первую часть, все есть. Я смотрел, и мне понравилось, честно вам скажу. Очень, ну, такая интересная задумка, я вообще всякие такие штуки люблю. «Мы из будущего» фильм мне понравился. «Батальон» стоит посмотреть, Г-69. А ремейки российских комедий не боитесь? Вообще не хожу. Вообще не хожу. Презираю их. Я считаю, что советские потрясающие комедии, которые у нас были, их переснимать ни к чему. Я уверен, что это осваивание бюджетных средств и не более того. 7373948. Ну, может быть, не бюджетных. Может быть, отмывание бабла просто голимое какого-нибудь бандитского. Потому что смысла снимать вот такие вот какие-то убогие комедии современные, просто переснимать их, смысла никакого нет, никто на эту ширпотреб отстойный не пойдет, никто это смотреть не будет, это понятно сразу всем. Я думаю, что это просто отмывание денег, и не более того, поэтому даже всерьез говорить об этих фильмах не буду, а все-таки мы сейчас говорим о фильмах, которые претендуют на некую серьезность, и я хотел бы о них поговорить всерьез. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий Киношник, значит, вам
звонит. Да, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, я смотрел кино еще на премьерах. Ну, очень достойный фильм. Конечно, если сравнивать со «Сталинградом», как сейчас все сравнивают, это абсолютно две разных картины. Там все-таки это такая мелодрамка была на «Сталинграде», а так. Здесь мы получили и хорошие бои, и актерская игра на уровне. То есть, как сказать, конечно, не «Оскары», но главное, что не «Воротит». То есть ты смотришь на хорошую профессиональную игру.
Нормально, да? То есть все это выглядит... Да. А вот о войне какое место уделено? Там как-то присутствуют бои, вот этот вот напор?
Да, там война от начала до конца, я бы сказал. Ну там как, вначале идет такая вводная, там она получилась, она пришла к тому, что...
Так, ну это вы не рассказывайте, вы не рассказывайте нам лишнего.
Да.
Ну я понял, то есть война, мы войну увидим, мы увидим
там
страх.
Много войны, да, там много убийств вокруг нее, много войны, там нет вот этих возрастных ограничений в плане крови и расчлененки. То есть там в этом плане все в порядке.
Все понятно.
Характер хорошо у нее как бы там прослеживается.
Хорошо.
Кино достойное.
Да, спасибо огромное. Смотрите, вот два уже таких по каких-то мнения, ну, может быть, различных, да? И, в общем-то, они вызывают у меня противоречивые некие ощущения. Ну, давайте еще. Кто сходил? Коллега сходила, да, говорит, фильм про любовь, а не войну, говорит третий. Это вам не солдатики, это серьезнее. Это отношение нашего народа, наших властей к нашему святому прошлому в истине. Пишет Швейк. Швейк, вы о чем вообще? Я для культуры России проповедую православие. А вы что делаете для культуры России? Пишет мне Николай. Это юмор такой, Николай? Или вы всерьез рассказываете о том, что вы проповедуете православие? Если вы успешно проповедуете православие, Ярославе. Расскажите мне, где вы это делаете, и скольких вам удалось наставить на путь истины, по вашему мнению, и мы оценим ваши качества проповедника. Потому что если вы проповедуете у меня на портале здесь, вот нас через сайт, то у вас очень плохо получается, потому что, как бы, непонятно, как вы проповедуете. Проповедуйте тогда я мощнее. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Михаил, Москва снова. Ну, фильм посмотрел, фильм достойный, фильм не мелодрама, скажем так, это не соглашусь с одним из ваших слушателей. Но не так. Не шедевр. Но один раз посмотреть можно.
Ну, один раз. Вы знаете, это в целом претензия к современным фильмам, ко всем. Я не знаю, какой современный фильм я бы хотел пересмотреть два раза.
Ну, понятно. Тогда это достойный, современный, хороший фильм.
Да, я понял. Спасибо огромное. Я честно смотрю фильмы, которые сейчас снимают в основном. Ну, один раз посмотреть можно. Один раз посмотреть, правда, можно. Но не больше. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы сходили на фильм?
Да. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
В эфире. Да. Ну, знаете, как бы фильм, так сказать, на один раз посмотреть.
А в чем он один раз этот заключается?
А вы знаете, как бы там, в принципе, сюжет, там, как бы, командир один она любила, потом второй командир она его любила, третий там тоже она его любила, и как бы весь фильм...
Всех любила?
Как бы, а войны-то я там особо-то и не увидел.
Странно, вот человек звонил, говорит, войну увидел, то есть она всех любила, главной героине, и это вам надоело. А я смотрел «Сталинград», полный отстой, и тоже очень боюсь ходить на фильм, снятый про войну в наше время. Ужас, что снимают, пойду на мультик, говорит Кос. А «Интерстеллар» тоже на один раз, говорит 86-й. «Интерстеллар», его проблема в том, что его надо смотреть на очень-очень большом экране, желательно на IMAX. Дома его смотреть я не стану, потому что это не тот эффект и не тот смысл вообще. Не интересно будет. А что еще? Осенью 15-го года выйдет 28 памфиловцев. Надо смотреть, пишет 64-й. Дело в том, что раньше фильмы о войне рассказывали о суровых буднях человека на войне. Сейчас снимают картинку, которая смотрится лучше в неподвижном состоянии, пишет 8-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По поводу фильма хотел сказать.
Да,
действительно...
Да.
Фильм качественный, хороший, приятно смотреть, но, к сожалению, не о войне. То есть войны я там не увидел.
Не о войне. Ну ладно, хорошо, а объясните мне о чем. Может быть, я хочу посмотреть фильм не о войне, а о чем-то другом, но на фоне войны. Что это?
Не знаю.
О любви?
Я-то пошел на... Да, ладно, о любви. Я пошел на Севастополь, потому что хотел... Ну, «Битва за Севастополь», там же так он назывался. Думал, там будет экшен, там взрывы там и так далее. А такого... Пару сцен там можно на фоне этого. Все, а так любовь, морковь во время войны.
Понял, понял. Спасибо огромное. Хорошо, значит, надо идти с девушкой. Значит, надо идти с не просто тебе девушкой, а с какой-нибудь дорогой тебе девушкой. Ну, то есть, чтобы вот прям про любовь, и чтобы она прям видела эту всю любовь, и она понимала, что ты настроен серьезно, да? Если не ты хочешь просто развлечься с какой-то такой простой девушкой, так скажем, ненадолго, то, наверное, надо пойти на какой-то другой фильм. А на этот такой вот, который вот, скорее всего, когда-нибудь сделаешь предложение или уже хочешь сделать. Вот, наверное, так. Правильно я вас понимаю? Мы с дочкой «Холодное сердце» 6 раз смотрели, говорит 87-й. Посмотрите клип «Кукушка» из Севастополя. Вышел сейчас как раз, пишет 71-й. Про войну и современных конвой ПКЮ-17 и «Брестская крепость» понравились. «Брестская крепость», да, неплохо, неплохо, правда, ПВ. Советую посмотреть «Солдат и слон», пишет «Красный». Ну и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, я все жду, когда мне напишут. Мне просто заинтересовал один человек, который написал, что он пиарит православие, и я все жду, когда же он мне все-таки пришлет какие-то ссылки на то, как он это делает. Потому что, честно скажу, я человек молодой, и, может быть, я тоже со временем хочу заняться пиаром православия. Вот. И для этого мне нужно понять, как это сделать. У меня должны быть учителя в некотором плане. И, пожалуйста, все-таки пришлите мне, как же заняться пиаром православия. Потому что мне кажется, что лучший пиар для православия – это не грешить. Сейчас давайте мы сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Зашел в интернет, обрадовался. СМИ не будут штрафовать за пропаганду культа насилия и жестокости. То есть меня не будут штрафовать за пропаганду культа насилия и жестокости. Оторвать башку, кровь, кишки, все валяется. Хорошо. Да? И все, и вы не можете даже меня за это оштрафовать. Почему? Потому что Госдума при рассмотрении законопроекта о призывах к терроризму во втором чтении исключила штрафы для СМИ за пропаганду культа насилия и жестокости, пишет газета «Ведомости». Правда, меня, конечно, может газета «Ведомости» подвести, и тогда мне хана, но ладно. Значит, в марте законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей штрафов за публикации СМИ, призывающих к терроризму, оправдания, был принят в первом чтении. Ко второму чтению законопроекта исключили штрафы от 20 до 200 тысяч для юридических лиц за производство и выпуск продукции средств массовой информации, содержащие материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Поправку внес председатель комитета по информационной политике Леонид Левин из «Справедливой России». Спасибо большое, господин Левин, за то, что разрешили нам пропагандировать культ насилия и жестокость. Так, друзья, теперь у меня вопрос. Культ насилия и жестокости. Культ насилия и жестокости. Который, в общем-то, теперь, ну, пропаганда его, культ насилия и жестокости, не запрещена в СМИ, потому что хотели запретить, да не запретили. Так пишет газета «Ведомости». Это что такое? Это что такое? Что можно считать культом насилия и жестокости в современных СМИ? То, от чего мы могли бы избавиться, но так и не избавились. Благодаря господину Левину из «Справедливой России». Уж спасибо большое ему, который внес поправку. Это председатель комитета по информационной политике. Как известно, второе чтение самое главное, потому что третье обычно оно такое. И пролетели. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вместе порассуждаем. А мне даже рассуждать тут и нечего. Давайте порассуждайте вы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да, пожалуйста.
Ну, слава богу, что не будут штрафовать. Теперь мы сможем спокойно пересматривать криминальное чтиво. Особенно те сцены, когда там издеваются фашисты над негром.
Но это, кстати, криминальное чтиво не особо...
Плошое продукт... насилие и жестокость.
Нет, но это не СМИ. Это не средства массовой информации.
А когда показывают или рассказывают об этом фильме, это же пропаганда.
Мы можем осуждать, мы можем говорить, зря Марселос уволился там в подвале. Зря это было... Человек отключился, смотрите, и в истерику ушел. Зря это было плохо. Зед поэтому и умер. Зеда наказали же в итоге за то, что он сделал с Марселосом Уоллесом. Ненавидел всегда кадры этого фильма. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Да.
Гамлет.
Что Гамлет?
Пропаганда насилия и всего остального.
Ну, так...
8 убийств и все остальное.
Ну, это я понимаю. Я могу... Хотите, хлеще заверну? Ветхий Завет.
Да, согласен.
Насилие, мужеложство, измены, убийства, суициды, кровосмешение, все что угодно абсолютно, понимаете? Прям все что угодно, всякие геи, убийства геев, гомофобия сплошная. Это все Ветхий Завет. Спасибо господам евреям. 7373948, телефон прямого эфира. Ветхий Завет — очень интересная тема. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что вся жизнь — это насилие, особенно когда туалет платный у нас в Москве.
Абсолютно. Иногда приходится такую боль терпеть, претерпевать. Муки. 7373948, телефон прямого эфира. Кишки, голова. Как хорошо, когда кишки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте, я пытаюсь пропагандировать насилие. 7373948, телефон прямого эфира. Говорите?
Алло.
Да,
алло.
Да, мы уже с вами в эфире.
Михаил Перов. На самом деле, кстати говоря, очень серьезный вопрос, что считать вот так с позиции СМИ,
да.
Что считать пропагандой насилия.
Оторвать
по идее,
ему ногу.
Я подумал, сейчас было время, пока дозванивался, подумал, пришел к выводу, что всякая фигня, которая показывается вот, нормальная бытовуха, жесткая, ну, жестко, когда там сын на мать кидается, еще что-то и так далее, это уже можно считать пропагандой насилия.
Нет,
но это то, что цепляет.
Но это не то, что пропаганда, это мы же можем как подать? Нерадивый сын пнул свою мать за то, что она отобрала у него, и мы его ругаем, а можем говорить, как здорово он пнул свою мать, здорово, черт побери. Вот это уже пропаганда, мне кажется. Когда мы даем положительную оценку.
Нет. Мы изначально, если мы берем журналистику чистую, мы не должны говорить, кто есть кто, да? Он пнул, он хороший, он не пнул, он плохой. Там в жизни бывают разные ситуации, мы подаем нейтрально.
А мы аналитики, человек, от журналистики.
Похож, как красиво он ее замочил.
Да.
Такая же ситуация.
Да, да. Но с другой стороны, мы говорим, классическая журналистика. Вот Михаил молодец, да? Он почему? Журналист. Он знает, что классическая журналистика. Там не должно быть оценок. Там мы такие, слушайте, новости, информация, да? Всякие краткие заметки. Мы не вносим никаких оценок. Да давайте мы просто сейчас, вот за секунду, я вам, я открою специальный ресурс. называется он. Мне не жалко, Медиаметрикс. Вот, там всякие новости всегда есть. И давайте попробуем оценить заголовки наших всех изданий. Я просто вот сходу открываю, во-первых, на оценочность, субъективность, и на присутствие некого насилия. Значит, некое издание «Эксперт», двоеточие, «Война на пороге, последняя в истории России». Оценочно? Сугубо оценочно, но это «Эксперт». Газета.ру. «Путин отменил круглые печати для российских компаний». Без оценок, без насилия. «Водитель внедорожника чудом выжил при падении с 20-метровой эстакады!» Это Life News, понятно, да? Это их... «Ура, о господи, шок! Болезнь!» Вот эти вот все их заголовки, да? «Чудом выжил». Каким чудом? Что там? Апостол спустился на землю какой-то? Я не знаю. Архангел прилетел? Что значит «чудом»? Выжил и выжил. Значит, для новостей нет такого понятия. «Чудом, слава богу, ой-ой-ой, шок!» Трепет, да, вот это все отстой. Это по поводу оценочности. Дальше. Bloomberg назвал рубль лучшей валютой. «Взгляд», пишет. Кстати, серьезное аналитическое издание, оно все такое черно-белое. Но проблема в том, что не Bloomberg назвал рубль самой лучшей валютой, а один эксперт из Bloomberg назвал. То есть врут твари. Глава МИД Латвии предрек России участь германского рейха. Russia Today. Это правда. Это правда, мы уже с вами читали. Российский истребитель-невидимка в серьезной беде. Вот такой вот вам заголовок от ИноСМИ. Я даже специально зайду и попробую посмотреть, кто это написал. США Медиум. Такое издание из США Медиум. Российский истребитель-невидимка в серьезной беде. Где? Давайте поможем российскому истребителю. Истребитель, где ты? Ты в серьезной беде. Да, вы понимаете, насколько это США. То есть это вот вам такая журналистика. Здесь российская газета, Bloomberg опять, Путин отменил справку НДФЛ. Ну, опять все четко, российская газета, молодцы. В Тюмени с 13 этажа выпала и разбилась насмерть девушка. Ну, все вроде бы нормально. Выбор Харькова, Украина или Донбасс. Прямой эфир, правда. Ходорковский выделил 5 миллионов на запуск нового СМИ. Ну вот и так далее. Не, более или менее дальше пошло, да? Но заметили вы, что первые заголовки были насквозь лживые, и все какие-то они были оценочные и подонковские вообще. 7373948, телефон прямого эфира. Это просто по поводу журналистики и по поводу того, есть ли культ насилия у нас или нет. Я уж не буду вспоминать, когда Борис Ефимович Немцов на мосту, ну понимаете, не дошел до дома. Вот, уж тогда вот культ-то был так культ. Аж фотографии публиковали с голым животом. Культ насилия? Ну, куда уж больше культ. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел даже сказать, как это нет? Есть.
Что
НТВ
есть?
НТВ показывают всякие это...
Нет, НТВ вообще должно гореть. И морально.
Хорошо, телеканал «Перец».
Те, господи,
же самые «Дорожные войны» там.
Вы из, вы из какого-то вот прямо ада достаете эти телеканалы.
А как же, это наша жизнь.
Да нет, это не наша жизнь, это... Давайте не будем их смотреть просто, это же ужасно.
А давайте вообще их уберем тогда с телеканалов.
Мы не можем, это не в нашей компетенции. Мы бы с удовольствием.
Много чего можно, что по телевидению показывают, можно бы вообще запретить, лучше нормальные советские фильмы показывали бы.
Да, спасибо большое. Что такое «Вести.ру»? «Счастье», двоеточие, силовики подорвались на своем же фугасе? Это вчерашняя новость. «Счастье! Силовики подорвались на своем же фугасе!» Это «Вести.ру» с таким заголовком выходит. Слушайте, мне пояснение сейчас будет краткое, да, что это значит вообще. Это по поводу оценочности, да, наверное. Город такой. А, это город счастья, двоеточие. Ой, ну, как обыграли эту Вестеру. Какие молодцы. Наверное, все редакции собрались и... прикинь, как мы сделали, да? Ну, то есть, кретинизм, он крепчает в определенный момент. Когда вы приходите в гости, что вы говорите? Я говорю, здравствуйте. Я говорю вам, здравствуйте. И запел песни Круга. Невидимым, невидимки делаем совместно с Индией. Они тоже финансирование сократили. Вот и появился такой заголовок, пишет Швейк. Да нет. Ах, какая благодарность, какая благодать кожу с черепа снимать и жевать, 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 теплым гноем запивать. 32-й ударился во времена школы, вспомнил, помните? Как же оно там начиналось? Как же оно начиналось? Я не вспомню сейчас. 7373948. Кто вспомнит этот стишок, тот молодец. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да.
У меня вот с головы не вылазит сцена насилия. Лидер, да, русских патриотов, полковник Клочков.
Так, и что?
Он переворот собирался в России сделать. Ему...
А где сцена насилия?
Калачева сказали,
что... go away, уходи. Значит, злой дух, мне кажется. Ребята, не знаю, хотел с вами обсудить эту тему, вы мне ничего не говорите. Вы мне говорите какую-то чепуху. Какие-то Квачковы, какие-то куда-то они собирались, кого-то их поймали, не поймали. Маленький Петя льдинку колол. Нет, маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет. А, точно, да. Вот, короче говоря, друзья, не знаете вы ни черта, что такое насилие, вы не понимаете. Вы не понимаете, что такое пропаганда культа насилия, потому что вы не можете даже придумать, что такое культ насилия. Что такое культ насилия? Что такое пропаганда культа насилия? Мне кажется, это три слова, значение которых нам непонятно. И мы должны это признать. И после того, как мы признаем, мы поймем, что новость и вообще, в принципе, действие некоторых наших законотворцев в Госдуме носит скорее какой-то показательный характер, чем практический. То есть мы должны просто дать себе понять, что мы не понимаем, что они делают. И они, наверное, тоже не понимают. Пропаганда культа насилия и жестокости разрешена, потому что она не запрещена, а раньше ее хотели запретить. Ничего не понятно. Вот культ насилия. И мне сотрудник, так подписывается слушатель, бросает ссылку. Ну, посмотрю я на ваш культ насилия. Хотя, ну давайте я прямо сейчас вот сходу посмотрю. Так, сейчас, раз, два, три. Ты там давай, не мумукай мне. Вот, у нас Катя Звягинцева пришла новость читать. Сейчас быстренько я попробую открыть сайт. Ну понятно, всякие люди с разбитыми головами, отрезанные головы, изнасилованные, убитые. Да, это действительно культ насилия. Но СМИ ли это или это какой-то паршивый сайт? Сейчас новости, после этого продолжим. Ну вот говорил про пропаганду, мне пишет этот слушатель. А девочка в новостях, Катя Звягинцева, так и сказала, лучшая валюта. Что я могу поделать? Только я говорю правду, друзья. Только я говорю правду. Только с 3 до 5. Ну, не, понятно, что не только я. Потому что с утра есть потрясающая программа. С 8.30 до 11. Подъем. Сергей Мдоренко. Там тоже вся правда. Ну, а у меня такая правда середины дня. Ладно, я шучу. Поэтому давайте дальше. В Госдуме поддержали досрочный возврат прав за хорошее поведение. Комитет Госдумы по... Да, серьезно, за хорошее поведение. А вы думали, что? Плохо себя вели, не получите права. Хорошо себя вели? Держи, катайся. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о досрочном возврате водительских прав нарушителям за хорошее поведение, сообщает ТАСС. Законопроект был подготовлен... Да блин, кому это вообще интересно? Короче говоря, тем, кто бухал за рулем, права не вернут ни в какой мере. А тем, кто, потерял свои права из-за того, что там, ну, проехал там, ну, что-то нарушил, но не пьяный. В общем, все нормально было, он был в теме. Вот, он был нормальным человеком. Ему могут вернуть пораньше. Ну, там, не знаю, две сплошные проехал, еще что-то. Единственное «но». В этой новости есть все, кроме критериев, по которым мы должны определить, хорошо ли себя вели люди или плохо. 7373948, телефон прямого эфира. У меня вопрос к вам. Вообще простой. Хорошее поведение, оно какое? Ну, вот они еще, смотрите, заходят тут. Что? Пародисты, шоу пародистов называется. Значит, у меня здесь очень много пародистов. 7373948, телефон прямой эфир. Давайте так. Конкретно. Что считать хорошим поведением? Что должен делать человек, если он нарушил и хочет, чтобы ему побыстрее вернули права? Я считаю, что он должен, значит, смотрите, самое хорошее поведение, оно какое? Нарушил и тут же дал денег полицейскому. И это очень хорошее поведение, оно всем нравится полицейским. Они берут деньги и отпускают тебя. Вот как вам такой вариант? 7373948. Как себя хорошо вести, чтобы тебе вернули права? Что же нужно делать? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, каким образом следить будут, что хорошо себя ведет или плохо? Ведь прав нету. И за рулем не садится.
Там нет, он, может быть, не на машине, а вообще в жизни себя хорошо ведет. Не пья, ну там.
Следите за этим, не хорошо. Ходит, как следить? За вами же не следят, правильно? За мной не следят.
Но если мы с вами будем по 5 раз приходить в ОВД на дню, то, наверное, они поймут, что мы себя плохо ведем.
Не, ну это совсем в крайний случай, раз смотрите, правильно. Ведь в среднем-то статистический гражданин, который, ну вот отняли права, но он пошел на работу, вечером вернулся домой, проснулся и так в течение года.
Посмотрел Малахова, плохо себя ведет, послушал, говорит, Москва, хорошо себя ведет.
Я понял, спасибо.
Ну, такие критерии. Я же тоже, видите ли, недоумеваю, как это будет определяться. Но мы должны как-то определять, как человек себя плохо ведет или хорошо ведет. Написал Гудошникову что-то доброе на смс-портал, хорошо себя ведет. Написал какую-то гадость, плохо себя ведет, не получит права. Вот. Еще и по башке получит. 7373948. Не от меня, конечно. Как вас зовут? От судьбы. От судьбы. Потому что карма-то, она же, понимаете, портится. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Николай зовут. Ну, я как человек дважды лишён прав. Угу. По 2 года. Могу вам сказать такую ремарочку, она чуть-чуть в сторону. Угу. Единственное, что надо сделать, это сделать уголовную ответственность. Вот тогда никто ездить не будет. А по поводу хорошо себя, плохо ведет. Ну, первое, вы правильно сказали, конечно же, хорошо себя повести, это на месте вопрос закрыть.
Очень хорошо.
Чуть похуже, причем, извините, вернусь из 2 раз, который был лишен прав, раз, наверное, 20-30 избежал вот таким способом такого наказания. А что можно засчитать за хорошее поведение? Ну, скажем так, какие-то, может быть, там в благотворительных акциях участвуешь, может быть, где-то там как-то финансируешь кого-то. Но одно другое не закроет.
Понял. А я вот бабушку через дорогу перевел. Молодец. Но этого недостаточно. А я вот забор подкрасил, вот здесь пенсионерке помог. Хорошо, уже права, вот на пути к тебе, ты хороший мальчик. А я вот взял и помыл машину всем своим соседям. Держи права, катайся. 7373948. Как вести себя хорошо, чтобы тебе вернули права? Что это вообще имеется в виду? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Да, пожалуйста.
Ну, тут, как обычно, в принципе, в суде показываешь характеристику с места работы положительную, показываешь то, что у тебя нет неоплаченных штрафов просроченных, и, в принципе, и ЖЭК характеристику, то, что не буянишь там, дома.
Добрый, хороший парень. Светлый, милый, добрый человечек, сейчас так говорят. Закат пишет: слушать маму, кушать кашу, чистить зубы. И ГАИ станет Дедом Морозом, который будет дарить на Новый год права тебе. Ты был хорошим мальчиком. Да, да. А ты хочешь вернуть свои права, негодяй маленький? Да, да. А ты не шкодил этот год? Да, покажи нам справочку. А вот... А там, Петенька был хорошим мальчиком, поэтому он получает права. Ура, спасибо. 7373948. От счастья напились и перебились. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр, добрый день. Я думаю, что единственный возможный момент, это когда будут спрашивать бабушек на лавочке, хороший он или плохой.
А, ну да, это самое, кстати, объективное.
Они знают все.
Но проблема в том, что зимой бабушек на лавочке нет.
А бабушки в окне на первом этаже точно есть.
А есть, да. То есть все-таки в любом случае чуткие судьи, они бдят. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Павел, Москва.
Да.
Значит, ну, в очередной раз такие мысли, что это уловка. Уже не знаю, как извернуться, чтобы хоть какие-то причины найти легально выдавать обратно нужным людям права. Вот и все. То есть будут такие условные моменты, когда просто после лишения будет абсолютно официально они возвращаться под предлогом хорошего поведения.
Ну, он хороший, да? И такой стоит толстый дяденька, такой розовенький, щечки у него такой рядом со своим крузачком 200-м стоит. И я хороший, и ему выдают назад его права. Точно, слушайте, но я-то подумать так, я человек честный. И поэтому подумать, что это может быть использовано в каких-то таких целях, ну, может быть, даже коррупционных, а может быть, да просто вернуть своему товарищу права, я даже не мог подумать, что так это будут использовать. Серьезно, что ли? Я-то думал, мне, вам, всем нам будут возвращать права за хорошее поведение. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, здравствуйте.
У вас голос меняется прям каждую секунду, да, пожалуйста.
Алло.
Да, да.
Алло.
Да.
Хотел сказать, что, скорее всего, очень будет эффективно делать такую промову, что партии власти, чтобы это мог отчитаться, пойти, соответственно, на какую-нибудь бизнес поддержку Донбасса, Путина, ну, я не знаю, там, сходить с визой алерт, пойти кого-нибудь поискать.
Вы еще хотите...
какая-то такая вот социально активная деятельность должна быть.
Вы думаете,
я не знаю,
так?
Там, поучаствовать в приеме пионеров на Красной площади совместно с КПРФ. Ну, такие вещи должны быть значимые, понимаете?
Просто понимаю.
Здоровье должны отдаваться.
Как тимуровцы они должны ходить, я говорю, вот клумбы какие-то окучивать эти люди, красить как качели, класть асфальт. Недавно приснилось мне. Вот, сейчас давайте толкователи снов. Недавно приснилось. Иду по Москве. Серьезно. Асфальт лежит. Погано уложенный асфальт, да? Не, вы скажете, что мне это не приснилось, я просто был на шоссе энтузиастов, это тоже правда. Нет, иду по Москве во сне, погано уложенный асфальт. Думаю, да, я его хотя бы ногами притопчу. И топтал этот асфальт. В итоге очень ровное прям шоссе получилось в итоге. Не знаю, к чему бы это. Может быть, к тому, что я все-таки думаю о том, чтобы стать министром какого-нибудь строительства дорожного московского. Почему бы нет? 7373948, телефон прямого эфира. Ногами готов, босыми асфальт вам укладывать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил,
да,
Полярник.
Да, да.
Это насчет плохой, хороший, да?
Да.
По поводу прав. Я думаю, это еще неплохое поле для взятчества.
Да что вы говорите? Добротесь, бросьте. Какое? Разве взятки у нас кто-то берет?
Ну, смотрите, дает? Да, чтобы ты хороший. Пришел уже, дал 1000, сделал хорошее дело. Пожалуйста.
Да.
Принес эту справку в суд. Пошел на работу, взял, вот, дал 1000. Тоже сделал хорошее дело. Сразу тебе все напишут, все хорошо. Пожалуйста, это новое поле как раз для взяток.
Новое поле, ну не знаю, не верю. Мне кажется, у нас взятку уже давно никто и не дает. У нас эффективно поборолись с коррупцией. Разве не так? Разве я ошибаюсь? Странно. 7373948. Не употреблять наркотики за рулем. Рэй 1958 написал это раз 300, поэтому не прочитать нельзя. Но если вы употребляете наркотики за рулем, это однозначно плохое тоже поведение. Естественно, мы подразумеваем, что всякие дурманящие вещества, за которые вы, у вас могут отнять права, в общем-то, они подразумевают, что вам права не вернут, даже если у вас очень хорошее будет поведение. Это я сразу сказал. Если вы употребляете алкоголь какой-то там, вот. Ну или наркотики, это вообще не обсуждается, то вам права не вернут, нет. Даже если у вас будет очень хорошее поведение в итоге. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу и дальше пойдем, я думаю, правильно будет.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Смотрите, люди некоторые любят выпендриваться. Вот Феликс, да, он мало того именем выпендривается, у него имя редкое. Вот, он во-вторых еще весь ГУДОшников, говорит. Покажите мне, на каком документе написано «водительские права», и я подарю вам авто. Конечно же, я им не покажу, потому что называется «водительское удостоверение». Просто в народе это называется «водительское права». И, Феликс, только не надо сейчас сидеть и там набирать сообщение какое-то, потому что вы 100% сразу поняли, о чем я говорил, когда я сказал «водительские права». Давайте, Феликс, будем правы. В этом отношении давайте будем справедливы. Но специально для вас исполняю водительское удостоверение. Получите, распишитесь. Все, давайте пошли дальше. Президент ужесточил штрафы за безбилетный проезд на электричках и поездах. Все будет очень жестоко. Президент не будет с вами церемониться. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Теперь величина штрафа будет зависеть от стоимости проезда, установленной в правилах перевозки пассажиров, в зависимости от расстояния в пути и класса состава. За отказ от приобретения билетов будут наказывать в зависимости от стоимости проезда. В электричках штраф составит 50-кратную стоимость тарифов на 10 километров. Ранее штраф за безбилетный проезд в электричке составлял около 1000 рублей. 50 раз больше. Знаете, есть такое... Есть такой ролик. Кто, братан, такое сделал? 1000 раз больше сделаю. Вот здесь можно сказать, кто, братан, такое сделал? 50 раз кратно больше сделаю. Отвечаю. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Остановит ли это вас от желания и ваших попыток ездить бесплатно зайцами? Это устрашит вас или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Обращаюсь ко всем, к тем... Кто ездит на электричках на халяву? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Мария.
Мария, неужели вы перепрыгиваете через турникет?
Нет, я подлезаю под него, потому что я маленького роста.
А, вам повезло. Так, Мария, да. И что, вас остановят теперь? Потому что жестокий закон принимается. В 50 раз больше можно заплатить, чем за проезд.
Но дело в том, что потребовать-то можно, но кто же им даст?
А как действовать? Бей-беги.
Действовать инкогнито.
Действовать инкогнито.
Не сдаваться.
А я бы действовал, знаете как? Я бы действовал по-другому. Я бы сказал, например, контролеру, держи полтинник и ехал бы дальше. Как вам такой вариант?
Ну да, рубль дать могу.
Вот и все. Вот и все. Так все решается на местах. Многие просто проходят, и когда к ним подходит контролер, внимание, который и должен взять штраф, они просто говорят, ну, держи сольничек, например, там, или полтинничек. И дальше едут. И я это видел. Миллионы раз, наверное, я не знаю, может быть, я преувеличиваю, конечно, но очень-очень много раз я видел подобную схему. То есть, что нам дает увеличение штрафов? Нам это дает ничего. потому что как контролеры брали взятки в виде небольших сумм, так и будут брать, потому что их зарплаты не так велики, я думаю. Кто-нибудь еще хочет поспорить со мной? Есть ли человек, который способен опровергнуть мою правду? 7373948, телефон прямого эфира. Честный контролер какой-нибудь. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, Валерий, пожалуйста.
Я хотел бы вам сказать по поводу... У меня что-то такое впечатление, что у нас президент подписывает указы. У меня такое впечатление, что он... Гастанер РЖД.
Ну, почему?
Ну, вот я вам объясняю. Что, смотрите, вот сейчас электрички отменили, правильно? Это все сделано для того, чтобы потом поднять цены на электрички.
Их же отменили, а президент говорит, ну-ка вернуть. А их вернули.
Вернул, но цены-то подняли.
Ну, естественно, сейчас везде потом, цены поднимаются.
Так? Да, Якунин теперь может не отчитываться о доходах.
Да,
вот
это правда.
Вот эти преференции уже, да, конечно. Теперь вот штрафы надо поднять.
Штрафы надо поднять. А что вы на халяву ездите? Наказывать вас надо, нет?
Что вы говорите?
Наказывать вас надо, вы же на халяву ездите, надо наказывать, нет?
Нет, я не езжу на электричке.
А, вы не ездите, вы просто боретесь за правду и справедливость. Я понял, спасибо большое. РЖД не предоставляет услуги соответствующие своим ценам, вагоны забиты, воняют, грязные, платить за них не хочется, но куда деваться, ковбой Сталин нам написал. Так подписал слушатель, это не я придумал. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Роман, я пассажир электрички киевского направления.
Да.
Сейчас тоже подорожал значительно, но чтобы зайцев не было, которые за наш счет ездят, тот вот платит, я думаю, что надо на всех направлениях подмосковных, и там и Калужской, и какой-то там направление, разные электрички, все РЖД, сделать фиксированную цену, 50 рублей хотя бы, и тогда будет прибыль, хорошо, и людям будет и РЖД, и тогда не будет халявщиков.
Ну а почему не будет? Они 50 не захотят платить, мне кажется.
Ну 50 это не 100, и не 200.
Но и не 20. И не ноль, тем более.
Но все равно нормально.
Нормально. У меня просто бывало такое, знаете, честно скажу, денег вообще не было. Ну, просто не потому, что у меня их вообще не было, а потому что в этот момент конкретно у меня их почему-то не оказывалось. И я на электричках ездил бесплатно. Да, да, подлезал там, перепрыгивал, то есть вот как-то так. Ну, а что поделать? А, контролеров же не... На детекторе лжи теперь проверяют. Контролер, это диагноз, Шариков пишет. Троллю контролеров в электричке всегда, когда они хотят ручкой поставить галочку на билете. Я отказываюсь дать им его, ссылаясь на отсутствие такового в правилах, говорит Федор. Ольга, платит 50 рублей, я пассажир ленинградского направления. Ну вот видите, Ольга, видите, 50 рублей дал, и все, и поехал дальше. Какой бы там штраф ни был, хоть, знаете, как это дети говорят, 1500 миллионов миллиардов. Вот такой штраф можно поставить прямо. Наш президент может подписать такой штраф. 1500 миллионов миллиардов, секстиллионов, пестиллиардов. Ну вот, а все равно 50 рублей на руки контролеров все решают. Что с этим делать? Не знаю. Ничего. Невозможно с этим сделать. Только если у нас, например, зарплата у контролеров будет по миллиону. И все их действия будут писаться. Ну, то есть постоянно на видео, на аудио, они все время будут прикованы к детектору лжи. Тогда эти люди не будут рисковать ради полтинника, я думаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр Королева.
Да, пожалуйста, Александр.
У нас вот Ярославское направление, вот проезд, 100 рублей стоит.
Да.
Вот. Ездить в Москву, соответственно, по 100 рублей ежедневно, ну, 2 800. А если поймают, ну, 500 отдал, да и все. Но это раз в месяц, а так 2 800 отдавать. Ну, сами понимаете, прыгать приходится.
Приходится. А вам сколько лет вы все прыгаете, скажите?
27.
27, просто по голосу, как будто вы старше.
Нет, я просто заболел, я хрен.
А, бывает, да, такое бывает. А так по голосу мне казалось, знаете, что там человек лет 60 прыгает что-то где-то. Вот, но если 27, то я понимаю, что еще пока есть порох в пороховницах, хотя 16-летние такие сейчас, ну да, да, старперы там, значит, не платят зайцы, а машинистам потом не доедают, пишет 58-й, дописывает, сволочи, да, они убили Кенни, срочно создаем искусственный интеллект и запускаем роботов в электрический, 64-й, 500 тысяч миллионов миллиардов, это зарплата Якунина. Задается вопросом Саня. Ну, в принципе, знаете, людям, которые получают 5, там, 6 тысяч или там 10 тысяч рублей, зарплата любого из руководителей у наших в каких-нибудь госмонополий, она вот такой представляется. Там 1500 миллиардов миллиардов, бикстиллионов, десятиллиардов, филиардов, и на один еще больше у меня все равно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да, пожалуйста.
Это куда я попал?
Не знаю, а куда звонили?
Вообще-то на радио.
Ну, значит, туда и попали, что спрашиваете, ну?
Понятно. проезд в электричке на 10-километровой зоне 19 рублей.
Но.
Умножаем ее на 50, получаем сокращение штрафа на 50 рублей.
Так.
То есть вместо 1000 мы платим 950 рублей штрафа.
Ну а если мы поедем дальше 10 километров, на 100 километров и не заплатим, там-то мы и разоримся.
Штраф там ясно сказан за 10-километровую зону.
За 10-километровую. Да, я понял, спасибо большое. То есть, наоборот, даже выгодно. Я один раз бухал с машинистом. Пишет нам очень интересную историю один из наших слушателей. С тех пор стараюсь на электричках не ездить. Пока нам не объявят зарплату Якунина, давайте все ездить зайцами в знак протеста. Пишет Ира. Да я вообще на электричку не сяду, Ира. Желаю. Ну, во всяком случае, буду стараться этого не делать. Всячески как-то избегать. У меня друг в 61 скачет. 69-й. Ну, надеюсь, он москаль. Москаль, да? А то все эти скачет, не скачет. Меня в последнее время пугают. В начале 2000-х давал чирик, пишет Кит. Теперь ожирел на трёподроме. Машину эксплуатируешь хорошую. Пишет 27-й. Наоборот, похудел 27-й. Якунина на кол, пишет 21-й. Давал. Смешно вы придумали, придумали название для большой суммы, но читать в эфире я это не могу. Шлем с видеорегистратором, как у мотоциклистов, пишет Олег. Это для кого? Для контролеров, наверное. Что еще? Студентом был, прыгал принципиально, а сейчас работаю западло, пишет Сашка. Разбогател. Да? Кайфуете теперь. За деньги я могу сделать все, пишет Евгений. Такие люди меня пугают. Значит, до Владимира ездил с машинистами в кабине за 500 рублей. Павел Юрьевич нам написал. До Владимира Владимировича. По данным КПРФ, зарплата Якунина 1,5 миллиона рублей в день. Ну, в принципе, нормальная зарплата. Но с долларом-то уполовинилось, считайте же. Ой, друзья, что вы все про Якунина? Что вот вам, бедняга Якунин, вот к нему все время пристаете, так он вам нравится или не нравится, наоборот, я не знаю. Я все о нашем, о простом, как будем штрафы платить, как будем перепрыгивать. А вы все о миллионах, пистиллиардах, охренелиардах каких-нибудь там, или какие там бывают названия этих ярдов, миллиардов, да? Охренелиарды, вот так вот, Якунина. Зачем вы о них? Не говорите о них, легче будет жить. Не хочу на электричке, хочу на Ягуаре, пишет Евгений. Ну, до 1 мая, если только успеете, а потом все эти напитки у нас запретят. Дальше автоновости, и все, я так понимаю. Дальше новости после этого программы «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске УАЗ создаст новый внедорожник и оснастит Патриот автоматом. В России начались продажи обновленного Mitsubishi Outlander. Audi называет рублевую цену самого мощного хот-хэтча в мире. Далее подробнее. Компания УАЗ собирается разработать совершенно новую модель, а также планирует выпустить модификацию внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач. Об этом со ссылкой на корпоративное издание Ульяновского автозавода сообщает «Автосреда». Это будет линейка внедорожников с другим дизайном, созданная на единой модульной платформе с применением современных технологий, отмечено в издании УАЗа. В январе стало известно, что производитель начинает разработку компактного кроссовера с несущим кузовом. Ожидается, что новый вседорожник появится к 2019 году. Руководство Ульяновского автозавода также рассматривает возможность выпуска внедорожника «Патриот» с автоматической трансмиссией, подробности о которой пока не приводятся. Кроме того, инженеры предприятия работают над усовершенствованием моторов «Патриота», у которых должна увеличиться отдача. Напомню, нынешний УАЗ «Патриот» предлагается с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 лошадиных сил и со 114-сильным дизелем объемом 2,2 литра. Моторы сочетаются с 5-ступенчатой механикой. Цены на внедорожник начинаются от 699 тысяч рублей. Сегодня, 6 апреля, в России стартуют продажи обновленного Mitsubishi Outlander. Мировая премьера рестайлингового кроссовера состоялась на прошлой неделе в рамках Нью-Йоркского автосалона. Производство российской версии автомобиля налажено на заводе PSMA в Калуге. Обновленный Mitsubishi Outlander предлагается с теми же двигателями, что и дореформенный. И цены модели после рестайлинга также практически не изменились. Они варьируются от 1 289 тысяч рублей до 1 920 тысяч рублей. Кроссовер можно приобрести с передним или полным приводом, с бензиновыми двигателями, объемом 2, 2,4 и 3 литра, мощностью 146, 167 и 230 лошадиных сил соответственно. Первые два агрегата работают в паре с вариатором, трехлитровый мотор комплектуется 6-ступенчатым автоматом. В список стандартного оборудования кроссовера входят две подушки безопасности, стальные 16-дюймовые диски, регулируемая по высоте вылету рулевая колонка, регулировка сидения водителя по высоте, обогрев лобового стекла и климат-контроль. Компания Audi начала прием заказов на пятидверку Audi RS3 Sportback, которая считается самым мощным хот-хэтчем в мире. Модель будут поставлять исключительно под конкретный заказ с трехмесячным сроком ожидания. Об этом пишет авторевью. Хот-хэтч оснащается 367-сильным пятицилиндровым турбомотором объемом 2,5 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач S-Tronic с двумя сцеплениями. Первые 100 км в час Audi RS3 набирает за 4,3 секунды. Электронный ограничитель максимальной скорости RS3 установлен на отметке 250 км в час, но за доплату его могут передвинуть на отметку 280 км в час. Информации об оснащении новинки на российском рынке пока нет. В Европе RS3 имеет в базе адаптивную подвеску, а за доплату можно заказать карбон-керамические тормоза. Рублевая цена на Audi RS3 Sportback стартует с отметки 2 миллиона 490 тысяч рублей. Для примера, конкурирующие BMW M135i X-Drive и Mercedes-Benz A-класс 45 AMG стоят от 2 миллионов 480 и 2 миллионов 550 тысяч рублей соответственно. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!